Александр Иванович Куприн. Однорукий комендант. Рассказ этот написан по воспоминаниям о том, как его рассказывал в 1918 году Ефим Андреевич Лещик, человек середины прошлого столетия, то есть тех времен, когда еще не совсем исчезли из обихода взаимная учтивость, уважение к старикам и женщинам, а также прелесть неторопливого и веского устного рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три строчки или пересказом утренней газеты. Когда я расстался с Ефимом Андреевичем, ему было сильно за 70. Но он сохранил отлично, вместе с четкой памятью, все свои зубы цвета старых фортепианных клавиш, звучность и полноту голоса, густоту серебряных волос и зоркую твердость взгляда серых прищуренных глаз под нависшими толстыми веками. Большое свое тело он держал прямо и бодро, и по старинной моде отпускал бакенбарды, висячие, штатские, какие в его времена носили министры, дипломаты, банкиры, а впоследствии камердинеры. Военные же предпочитали бакенбарды, распушенные вшире. На галопе против ветра они придавали генеральским грозным лицам батальную картинность. Ефим Андреевич провел жизнь большую и серьезную. Приключений не искал, от судьбы не бегал. Узнал своевременно и войну, и любовь, и власть. Простодушно веровал в Бога и в Евангелие. Не испытал ни бессмысленных увлечений, ни праздных раскаяний. Вывел большую семью, которую держал в ласке и повиновении, не курил, но перед обедом неизменно выпивал серебряную древнюю чарочку ромашковой настойки. Разговор его был важен, нетороплив и насыщен содержанием, причем о себе очень редко, разве в силу необходимой связи. Рассказывал он увлекательно, особенно если чувствовал непритворное внимание. В моей передаче, я знаю, пропадет самое главное. Прелесть старинных, иногда чуть-чуть книжных, иногда чисто народных оборотов речи, юмор, не словечек, а положений, многозначительность пауз, меткие, лепкие сравнения. Жаль, нет у нас привычки записывать по свежей памяти. Все нам некогда. Рассказ, который сейчас последует, начался по смешному поводу. Сын Ефима Андреевича нанял в Гатчине для себя и своей семьи небольшую дачную квартиру такого странного расположения, что на улицу она выходила полутора этажами, а во двор одним без малого. То есть, иными словами, пол в кабинете Лещика номер 2 приходился немного ниже уровня двора. И вот каждое утро, точно в 3 часа и в 5, повадился приходить к кабинетному окну огромный красно-желто-синий-зеленый с золотом ланшанский петух и орал неистово во все свое петушиное горло, будя и мешая вновь заснуть. Ничто не действовало на горлана, сколько на него ни махали руками, ни кричали, ни стучали в стекла. Проорет и станет недвижно, глядя внимательно и удивленно строгим холодным круглым оком в окно. «Удивляюсь, если я и солнце встали, то какой же смысл в позднем сне?» «Понимаете ли, — закончил молодой лещик, человек весьма кроткий и тихий, — никогда и не смел воображать, что можно так ненавидеть самого заклятого врага, как я ненавижу эту разноцветную наглую тварь со шпорами». Ефим Андреевич добродушно улыбнулся, отчего бакенбарды раздвинулись в стороны. «Я тоже, — сказал он, — был близко знаком с одним таким петухом, по выражению великого Крылова, так близко, как ближе нельзя. Это был знаменитый скобелевский петух в Бухаресте Михаила Дмитриевича Скобелева. Но тут дело вышло иначе. И петуха румынского постигла печальная петушиная судьба, и белому генералу досталось много неприятностей. Вот послушайте, как все это случилось». Были дни второй плевны. Я в то время состоял бессменным ординарцем при Скобелеве II, при Михаиле Дмитриевиче. Первое наступление на плевну, как вам известно, окончилось неудачей. Подготовлялось второе. Но подготовлялось наспех. Штаб хотел, чтобы непременно его приурочить к 30 августа, к тезаименитству государя Александра Николаевича, вроде как бы именинного пирога, чтобы поднести взятую плевну на серебряном блюде. Скобелев был против. Он дальше глядел, чем любимчики из светских и из штабных, и лучше знал, что солдат думает и чувствует про себя, и говорил им: «Рано, не время».